Доброго и радостного начала дня, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и духовность — это не про слабость и подчинение этому миру. Духовность — это про силу, внутренний стержень, способность уверенно следовать плану Бога и в том числе ставить цели и достигать их. Принципам успеха учимся в ближайший час у успешного человека, эксперта по созданию личного бренда и автора трансцендентно-ведической психологии. С нами на связи Владимир Древс. Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро. Рад приветствовать.
Мы тоже рады приветствовать вас, рады быть с вами на связи. А когда я изучала небольшое описание вас, которое мне прислали, я удивилась, в каких разных сферах вы обучались, в каких разных сферах вы интересуетесь знаниями, и хочется понять, как вы вообще себя позиционируете, то есть кто вы для этого мира?
Это буквально, наверное, вчера у меня пало точное позиционирование, потому что оно прыгало туда-сюда. У меня две темы, которые вот плотно со мной идут по жизни. Это тема первая — это бизнес, это позиционирование, личный бренд, то есть как делать людей экспертами, чтобы они зарабатывали деньги. И второй аспект — это психология. Мне очень нравится психология, и именно ведическая психология. Вот. И я считаюсь автором ТВП, автором трансцендентно-ведической психологии, но понятно, что ведическую психологию я сам не создавал, она была и до меня, я просто себя так позиционирую, я тот, наверное, кто хочет ее сделать знаменитой. Вот. Я долгие годы собирал ведическую психологию и создал свой курс, плюс к нему подключил определенные техники, которые я получил из разных направлений западной психологии, их, скажем, доработал, да, и теперь они являются, ну, неотъемлемой частью техниками ведической психологии. Вот, и у меня было еще раз две темы, это бизнес и психология, и я определился, я буду уходить только в ведическую психологию. То есть тема бизнеса, она мне интересна, но там нет глубины, там все понятно. То есть стать миллионером, зарабатывать большие деньги, там все понятно. Надо просто делать определенные моменты. Но если у человека кармические есть определенные отпечатки, убеждения, которые мешают ему зарабатывать деньги, какими бы инструментами он ни пользовался, он их не будет зарабатывать. Вот. Ну, если в двух словах о том, что я сейчас делаю.
Спасибо. Больше раскрылась ваша личность. Очень интересно сейчас будет поговорить об этом. Вообще, в принципе, что такое цель? То есть, как... есть же цели разные. Есть цели духовные, есть цели материальные. И как вообще ставить эту цель? Как соотносить эти цели? И есть ли какой-то общий инструмент, который помогает ставить цели в разных плоскостях нашей жизни?
Да, мы используем для того, чтобы работать с целями, 5 шагов. То есть я обучаю, у меня есть определенные курсы, и вот есть курс «Ментальная алхимия». Ментальная алхимия – это когда человек заходит в курс, у него есть определенные слабости, у него есть таланты, у него есть, может быть, даже экспертность, он хочет зарабатывать деньги, но у него есть в любом случае какие-то ограничения. И мы убираем эти ограничения и в конце учим ставить цели, чтобы человек их достигал. Вот, и первый шаг, то есть из 5 шагов, первый шаг для того, чтобы поставить цель и научиться ее достигать, это понять, кто я такой, то есть тот, кто хочет поставить цель, да, то есть, потому что именно из вот этого первого шага выходит мотив, то есть для чего я это делаю, потому что важно понимать, можно всю жизнь там лезть по лестнице какой-то цели, чего-то достигать, и в конце жизни понять, что я не на то здание залез, то есть я залез не туда, куда я хотел, поэтому важно понимать, кто я такой. И это духовный аспект, потому что понимание «я папа», понимание «я мама», а кто «я» на самом деле, потому что это разные роли. И когда человек понимает, что он является духовным живым существом, которое находится в этом материальном теле, да, то есть я здесь выполняю просто определенную миссию, то я тогда уже задаю вопрос, а что сделать меня счастливым? Потому что из понимания «кто я», да, выходит, ну, самый главный момент, да, это понимание, что сделать меня счастливым, потому что мы живем только ради одной цели. То есть все поступки, которые мы совершаем только для того, чтобы стать счастливыми. Поэтому если я думаю, что я баран, то я думаю, что счастливым меня сделает жевание травы, там, я не знаю, ходить и прыгать, как барашек. Если я думаю, я бизнесмен, то я буду думать, что счастливым меня сделает бизнес, деньги. Вот, поэтому это основополагающий момент понимания, кто я такой. И если я понимаю, что я живое существо, которое здесь... у которого здесь есть определенное предназначение, который пришел с определенной миссией, то я ставлю целью стать счастливым, как это живое существо. То есть, что я понимаю, что, ну, задаю вопрос, что меня сделает счастливым. И я начинаю двигаться в этом направлении. Вот. Здесь важно также понять сразу в первом моменте, что если я понимаю, что я духовное живое существо, но так как я живу здесь, да, то есть сферы, в которых я проживаю. И просто уйти, у меня просто был такой перекос, просто уйти в монастырь и заниматься духовной практикой, это не для всех. Я уходил, я продал магазин в свое время. Как знаете, есть книга «Монах, который продал свой Феррари». Вот я был монахом, который продал свой магазин. То есть я продал магазин, оставил девушку, то есть все перепродал, с двумя мешками ушел жить в монастырь. И 3,5 месяца я прожил в ведическом храме, да, и я понял, что я просто убежал от себя. То есть убежал от себя, потому что у меня есть определенные таланты, и я должен эти таланты воплощать в реальность. Я вернулся. Вернулся, но уже с другим мотивом, понимая, что если я хоть и духовное существо, у меня есть тело, а значит, оно должно быть здорово, оно должно быть мне нравится, у меня есть семья, а значит, я должен заботиться о семье, должен тут сразу правильную роль играть. И, соответственно, у меня есть еще и третья сфера, это карьера, и я в карьере должен тоже устояться, а не просто я сейчас теперь, ну вот, как бы духовный, да, жена говорит, а я хочу в отпуск, я говорю, да нет, это зачем, это же материальные желания, не думай об этом, зачем тебе это надо. Если жена хочет в отпуск, если дети хотят учиться в частных школах, то я как мужчина должен, по идее, этому обеспечить. Вот. А для этого мне нужно научиться ставить и достигать цели. Поэтому важно здесь понять, что существуют две главные цели. Это первое, это понимание, что меня сделает счастливым как духовное существо и стремиться к этому. Да, и вторая, соответственно, понимание, что есть разные сферы, и в этих сферах мне тоже нужно устояться, чтобы я был здоровым, чтобы в отношениях все было хорошо и, допустим, в карьере добиться какого-то результата. Вот, то есть это вот первый момент.
Очень важная вещь, действительно, часто такой сценарий у людей, которые только начинают свой духовный путь, то есть мы отрекаемся от всего, что у нас было, все, мы погружаемся в духовную практику, и часто тело начинает страдать, наши отношения начинают страдать. И поделитесь, пожалуйста, своим пониманием, почему это происходит у людей и как этого не допустить. Вот у вас реализованный опыт, что вы сбежали в монастырь. Почему это произошло у вас и какой совет можно дать людям, которые, например, только начали свой духовный путь, чтобы они тоже не сбежали от себя, от своей жизни, от своих талантов, которыми их наградил Господь.
А это незрелость, это наша незрелость, это мы убегаем от себя. То есть, если бы мы были зрелыми, то мы бы заботились о других людях и о себе заботились. Да? Вот. Это определенная гармония. И духовная практика, это когда я занимаюсь духовной практикой, если я монах, то я, допустим, не работаю, да, то есть я живу в монастыре, но я там выполняю какую-то работу. Но если я семейный человек и занимаюсь духовной практикой, то у меня первый результат или первый показатель, то, что духовная практика, она улучшается, это у меня идет гармония. Гармония с моим телом, гармония в отношениях, гармония в карьере, гармония с деньгами. То есть у меня везде идет гармония. Если я занимаюсь духовной практикой, и у меня отношения лопаются и летят, если я начинаю болеть, да, и, ну, мне становится хуже физически, если у меня денег нету, то это неправильный показатель духовной практики. К сожалению, я думаю, этому просто тоже, может быть, еще не обучают, или, может быть, мало успешных тоже людей, которые занимаются духовной практикой. Это нужная наука. То есть, по сути, ну, все мы искры Бога, все мы дети Бога. Кто нам мешает жить здесь, хорошо занимаясь духовной практикой и хорошо чувствуя себя в теле, хорошо быть, чтобы было в отношениях и чтобы хорошо было в карьере? Нам никто не мешает. Ну, по сути, никто. И наоборот, это наша обязанность, как людей, которые занимаются духовной практикой, показать другим людям на своем примере, не говорить, какая духовная практика хорошо, а показать, что смотри, я начал заниматься духовной практикой, у меня здоровье улучшилось, у меня отношения улучшились. И я начал в карьере тоже либо зарабатывать больше денег, либо карьера мне нравится. То есть показатель духовного роста – это показатель, что я становлюсь счастливым, а это гармония в этих сферах. И здесь как раз-таки вот есть и непонимание, когда люди пытаются войти в дисгармонию. Дисгармония – это я одну сферу начинаю, а другие сферы забрасываю. А надо сначала создать определенную гармонию. Потому что это все идет с нашей психикой связано, не идет, а связано с нашей психикой, с нашим умом. Если у меня хромает здоровье, я не могу заниматься духовной практикой нормально. нормально. Если у меня в отношениях все лопается, мой ум не может концентрироваться на духовную практику. Если у меня денег нету, и жена, и дети говорят, мы хотим что-то купить, а там финансовые проблемы, ну как я могу концентрироваться на медитации или духовной практике? И наоборот, приводя эти сферы в гармонию, духовная практика, она тоже может становиться, ну не может, а она будет улучшаться, потому что будет гармония в уме, то есть будет более концентрация. Это гуна благости. А гуна невежества, гуна страсти, если говорить о энергиях, да, то это как раз-таки вот дисгармония.
Спасибо большое. Вы упомянули недавно, вот сейчас в ответе на вопрос, на предыдущий, что к вам приходят люди, у которых есть внутренние ограничения, какие-то страхи. Я хотела бы поговорить на эту тему, почему они у нас появляются. Вот много людей, например, они боятся уйти с нелюбимой работы и начать свое дело. В чем причина этого? Вот как отследить в себе эти ограничивающие какие-то убеждения и в какую сторону начать с ними работать? Благодаря каким инструментам с ними работать?
Давайте смотрите, вот я второй момент тоже тогда сразу озвучу. Вот есть 5 моментов для достижения цели. Это первый, мы сказали, кто я, чтобы мы до конца все-таки эти 5 проговорили, а то слушатели скажут, а где эти 5? Второй, это отсеять вшивые желания, так называю. То есть у нас периодически возникают какие-то желания. Я называю их вшивые, потому что это не наши желания, они пришли ниоткуда. То есть где-то мы увидели в рекламе, где-то кто-то навязал, я с кем-то пообщался, человек говорит, я хочу это, я такой думаю, а я тоже это хочу. Вот, есть желания, которые нам навязали. Но наши духовные учителя говорят, что у нас есть сильное желание, с которым мы пришли, цель, с которой мы пришли, и есть все силы на ее достижение. Да, у нас есть талант, у нас есть предназначение достигнуть этих целей. У нас 2 предназначения. Это духовное предназначение и, скажем, физическое. Духовное – это состояться как духовное существо, то есть через духовную практику добиться прогресса, стать счастливым, то есть стать вот безгранично счастливым. Это наша основная цель. Чтобы добиться, мы должны и свое физическое предназначение достигнуть. А это для этого нам даны таланты определенные, и мы должны эти таланты развить. Но за счет того, что мы кидаемся за навязанными желаниями, мы зачастую не можем развить наши таланты. В свое время я обучался Будда Шефер, и Будда Шефер говорит, не делай то, что ты не можешь делать. Найди то, что тебе нравится делать, и развивай этот талант все больше и больше. Я тогда думал, ну как так? Ну надо же вот то, что я не могу, ну надо же как-то тоже подогнать. Ну вот хотя бы среднячок, пусть не лучше, но среднячок. И здесь есть хороший пример, который это показывает. Вот КамАЗ, он может, скажем, не на далекие расстояния, не быстро, но возить груз. И ты представляете, КамАЗ увидел Формулу-1 и говорит, я тоже хочу гонять. И он начинает гонять, но он не может так гонять, как Формула-1. И он начинает что-то менять, начинает менять колеса, моторы, пошло-поехало. Как вы думаете, может он стать Формула-1? Да никогда в жизни. Никогда, потому что он может как-то развить свою скорость, улучшить, но как Формула-1 он не станет. Но как КамАЗ, если он будет исполнять свое предназначение, он будет всегда счастлив, да, то есть он будет выполнять свою задачу. И также мы люди, у нас есть определенные таланты, и за счет того, что мы кидаемся за желаниями, которые нам навязали, мы там не работаем со своими талантами, мы не делаем то, что нам нравится. И поэтому нам нужно понять, какие у нас таланты, и развить эти таланты для того, чтобы получать удовольствие. И здесь вот касательно ограничений, вы говорите, откуда они возникают. Ну, это кармический момент. Каждый раз, когда мы действуем в этом мире, и мы совершаем какое-то действие, которое несет нам вред, да, нам страдания или страдания живым существам, на нас накладывается определенный отпечаток. И карма – это не что-то такое мистическое, непонятное, там, абракадабра, которое что-то исполнится. В ведической психологии, в ТВПМ, это очень глубоко изучаемо, это все можно, ну, прям объяснить, как это работает, как накладываются эти кармические ограничения. То есть наша карма – это ограничение в нашем подсознании, это определенные отпечатки, которые заставляют нас думать и действовать определенным образом. Если я кого-то обманул, это откладывает в моем подсознании в любом случае отпечаток. И этот отпечаток сработает в будущем как ограничение, потому что я знаю, я обманул, я поступил неправильно. И это в любом случае даст результат. Вот. И когда мы поступаем во вред другим людям, то в нашем подсознании остаются отпечатки. И эти отпечатки, они создают ограничения у нас. И вот эта карма в виде отпечатка, который закладывается в нашу голову, то есть как последствия, то есть придет потом человек, который поступит со мной так же, то есть он создаст отпечаток, где я тоже это прочувствую обязательно. То есть в этом мире все гармонично. Я это обязательно прочувствую, и это наложит на меня определенные ограничения. Сейчас простой пример. Маленький ребенок рождается. Ну вот можно сказать, ну ребенок, ну он же чистый, ну он же ничего плохого не делал. Но за счет того, что он в прошлой жизни совершал какие-то поступки, да, он делал что-то, что привело к страданиям других людей. В этой жизни ему даются родители, которые над ним совершат какое-то насилие. Ну, сейчас насилие, я не говорю, не обязательно физическое, это может быть моральное. Когда ребенку говорят, у тебя руки из попы растут. И маленький ребенок начинает в это верить. И у него появляется здесь мысль, у тебя руки растут из попы. Я ничего не могу делать. У меня все валится из рук. И такой человек, который вырастает, да, вот, с таким ограничением, за что бы он ни брался, у него все будет валиться из рук. Либо, к примеру, другая ситуация. Маленькая девочка, у нее талант художника, да, она берет банку с вареньем, ей 3 года, и она рисует на стене красивую картину. И как поступает нормальная мама? Мама забегает и такая говорит, доченька, вообще, в тебе растет Пикассо. Да какой там Пикассо, ты вообще будешь лучше всех художников, ты такие вещи рисуешь. Ну, по идее, должна была нормальная мама так сказать, которая знает психологию. Да, потом красиво это стереть и сказать, доченька, давай лучше там рисуй. То есть так бы поступила нормальная мама, то есть, которая понимает, как работает психика ребенка. Но так как мы не понимаем, как работает наша психика и психика наших детей, забегает мама и кричит, что ты делаешь, куда ты взяла, да-да-да-да-да, и она кричит. И в этот момент ребенок не понимает, потому что у него до 5 лет функция разума, которая отвечает за то, что вот я, если я это сделал, какие последствия за это получу. У ребенка, к сожалению, это отключено, потому что ребенок только набирается опыта. Вот. И за счет того, что отключено, у него есть эмоциональная составляющая, ребенок чувствует. Мама забегает, начинает кричать. И за счет того, что мама кричит и повышает голос, ребенок не чувствует любви, потому что мы чувствуем только 2 момента. Меня любят или не любят. То есть вот 2 момента. Меня любят, не любят. Когда я своему ребенку, ему сейчас 3 года будет, я ему что-то говорю, такой, Радик, он на меня смотрит вот так, испуганно. Вот. И когда он на меня испуганно смотрит, если я улыбаюсь, он начинает сразу улыбаться. То есть он реагирует на голос. И вот эта мама накричала на дочку. Да, в этот момент дочка испугалась. Первая эмоция. Вот у нее талант, представьте. И вот этот талант обворачивается оберткой испуга. Потом появляется страх. Потом появляется обида. Потом появляется чувство вины. И вот этот талант рисования, он под оболочкой, как в луковице. Да, под вот этими эмоциями. И теперь, когда ребенок растет и берется за рисование, у него вот этот комплекс эмоций, который он испытал в детстве, будет блокировать рисование. Она, ребенок, в ней есть талант рисовать, она может стать лучшим художником, но за счет того, что этот ребенок испытал эти эмоции, этот талант блокируется. Ну и другой вопрос, как это изменить, это вот мы работаем в ментальной алхимии, ТВП, это вот, который курс я преподаю, мы прорабатываем, есть психологические техники, которые меняют, можно сказать, карму, то есть, ну что значит меняет карму? Они прорабатывают вот эти убеждения, которые в детстве сформировались, и человек начинает действовать по-другому. Ну, к примеру, у меня в квартире было постоянно грязно. Ну, то есть я не могу сказать, что я грязнуля, но вот постоянно где-то вещи лежат. И я вот с женой вот до ругани доходила, я говорю, вот, ну, надо убираться. И она потом в один момент сказала, говорит, я не пойму, говорит, вот жила одна, всегда было чисто, с тобой жилу, постоянно грязно. Да? И когда вот я начал изучать ТВП, когда начал изучать техники, есть одна у нас техника, она называется «Сверхчеловек». И когда эту технику прорабатываешь, она говорит, какое убеждение приводит к той ситуации, которую ты хочешь решить. То есть ты задаешь любой вопрос, что мне мешает зарабатывать, допустим, 1 миллион рублей? Что мне мешает вести отношения? Почему я не могу найти партнера? И я задал себе вопрос, почему у меня дома всегда грязно? И у меня в детстве сформировалось убеждение, что я грязнуля. А знаете, за счет чего? Моя мама заходила в комнату и говорила, Вова, у тебя в комнате так грязно, убирайся за собой. У тебя в комнате так грязно, убирайся за собой. И проговорив так несколько раз, я в детстве поверил в то, что я грязнуля. И за счет того, что я поверил, я грязнуля, у меня остался отпечаток. И что бы мы ни делали, у меня дома будет постоянно грязь. Если девочка в детстве верит, что мама скажет, убирайся за собой. Ну кому ты такая нужна, если ты не будешь убираться? Убирайся, ты никому не будешь нужна. И девочка начинает верить, что она никому не нужна. И сколько бы она ни строила отношения, она никому не нужна будет. Понимаете? То есть это вот, ну это и есть процесс кармы. Это не просто родители виноваты. Мы получаем эти отпечатки от родителей. И получаем только потому, что мы в прошлом совершали какие-то поступки, и в нашу жизнь приходят люди, которые нам будут определенные вещи говорить. Соответственно, если мы творим добро, если мы людям делаем что-то хорошее, то в нашу жизнь будут приходить люди, которые говорят, ты красавчик, я в тебя верю, спасибо тебе. И мы верим в то, что он сказал, потому что наша жизнь, она создается по вере. То есть то, во что мы верим, Господь исполняет наше желание. Это Шиши Панишат, 8 стих. Господь говорит, ну, говорится, что Господь исполняет желание всех живых существ. Но не просто то, во что я верю, ой, не просто то, чего я хочу, а то, во что я глубоко верю. Я верю, что я грязнуля. Будет исполняться мои желания, как я грязнуля. Да, то есть будут создаваться ситуации, люди. Ну, то есть все это будет. И в детстве закладывается вера как раз-таки в мою личность. Кто я такой? Я грязнуля, я слабак, я недостоин того, я недостоин того. Это вот кармические ограничения, если о них вот так в двух словах сказать.
Очень интересная, глубокая, конечно, вот эта вещь, карма. И знаете, люди, которые приходят к духовной науке, они иногда понимают вот эту науку о карме и чувствуют какую-то обреченность. Вот у меня есть моя карма, она меня ограничивает, и вот тот уровень, который у меня сейчас есть, вот это мой уровень, моя карма, и, может, мне не нужно стремиться выше. А как реально оценить свой потенциал? То есть на что я способен? Вот я не грязнуля, а кто я? Как понять вот это то хорошее, то ценное, что заложено в тебе Господом, без вот этих наносных вещей, которые пришли к нам по карме?
Давайте я вам открою сейчас одну такую тайну, секрет. Любую карму, ну, не любую, там, прарабха карму, там, тело изменить нельзя, там, Майкл Джексон пытался стать белым, да, и это привело к плачевным последствиям. Но в большей степени карму можно изменить. То есть ее можно реально изменить, но ее изменят очень мало людей, потому что для этого нужно определенные инструменты, для этого нужна духовная практика. Буквально вот просто, чтобы понять, какой у нас есть потенциал. В Ведах говорится, что я, как духовное существо, на меня одели сначала тонкое тело, это вот эта психика, и потом на это тело одевается другое тело, это физическое тело, то есть то, что я вижу в зеркале. Другими словами, ну простой пример, мы летим с вами в самолете, и нам говорят, вот Земля, мы прилетели на планету Земля, но вы не можете там выйти, потому что там другая атмосфера, и вам нужна психика, это то, что будет искать в этом мире и говорить, с чем связываться, с чем не связываться. Знаете, как в Терминаторе, он сначала смотрел там программы, человек 1,80 м, вот наша психика, нам дали сначала вот этот инструмент, на нас одели, да, программы, и потом на нас одели скафандр, да, скафандр, который будет дышать, разговаривать, через него мы говорим. Так вот, мы духовные существа, которые находимся в этом скафандре, и мы как духовные существа обладаем тремя качествами, самыми важными качествами. Мы бессмертные, это значит, вот этот скафандр умирает, а мы внутри никогда не чувствуем возраста. Это особенно, ну, видится, когда тебе за 30, ты понимаешь, что внутри тебе 18, тебе 40, а внутри тебе 18. Вот мне в этом году 40, вот буквально 19 ноября мне будет 40 лет, а внутри я простой пацанчик 18-летний, который был такой и остался. Там, если на меня, вот, я помню, это шокировало, мне там Владимир, там, дядя меня называли, я думаю, какой я вам дядя, вы о чем говорите? Потому что внутри я остаюсь всегда тем же, понимаете, я не изменен, меняется структура вот этого тела, так же, как скафандр изнашивается, а внутри я не износился, вот. И вот этот момент надо понять. Второй момент, это то, что мы обладаем знаниями, то есть нам доступны все знания. И здесь тоже это мы в ТВП изучаем. Нет такого понятия, как ваше или мое подсознание. Есть вселенское подсознание, в котором записано все, что было, все, что есть и все, что будет. И представьте, вот насколько говорится, что Бог знает все, что есть, все, что было, да, и все, что будет. И насколько вот надо быть великой личностью, Богом, да, ну как Бог, чтобы понимать, чтобы, что все моменты, которые могут осуществиться, это значит, если я сейчас выйду из дома и пойду налево, то моя судьба будет складываться определенным моментом. Вы представляете? И там прописано в подсознании вселенском все моменты, которые могут складываться, если я пойду налево. А если пойду направо, то судьба будет меняться в другом направлении. Поэтому те гадалки или те тетечки, которые могут что-то предсказать, они считывают из подсознания один из моментов, который может быть. И если я в него поверю, он обязательно будет. Поэтому, когда я обучался на нумеролога, да, наш учитель говорил, если у человека негативная, там, по руке у него, допустим, там, обрывается линия, нельзя ему это говорить. Потому что если он в это поверит, он уже это не изменит. Но у него есть шанс изменить. То есть у нас есть шанс изменить любое свое, ну, стечение обстоятельств. Ну, к примеру, астролог разбирал мою карту и говорит, в 2015 году ты в тюрьме был? Я говорю, нет, в монастыре. То есть по астрологии я должен был быть в тюрьме. Я занимался, ну, определенными махинациями, то есть я не всегда вел соответственный образ жизни, ну, я там и наркотики употреблял, и перепродавал определенные вещи, там, запрещенные, вот, и по сути я должен был быть в тюрьме, но за счет того, что я начал заниматься кармой, духовной практикой, я пошел не в тюрьму, а пошел в монастырь, то есть я был в заключении, но во внутреннем заключении, я вам честно скажу, лучше быть в монастыре, чем в тюрьме, вот, поэтому, и вот вот второй момент, я сейчас договорил, что в подсознании, во вселенском подсознании прописано все. Если человек занимается духовной практикой, он может вырасти до того момента, что он может считывать из вселенского подсознания, как это делают гадалки, практически всю информацию, которая есть, которая была или которая будет. И есть такие люди, там астрологи. Я буквально недавно тоже общался с астрологом. Мне интересно периодически с ними пообщаться. Вот. Общался, и когда мы с ним вышли в эфир, он говорит: смотри, у тебя вот такой вопрос, вот такой вопрос, вот такой, вот такой. Я такой: да. То есть он знал, что я его хочу спросить. И один вопрос я записал, и потом стер, я думаю, не буду спрашивать. Он говорит: и у тебя еще вот такой вопрос. Я говорю: да. То есть представляете, то есть он знал, что я хочу его спросить. То есть этот человек определенного уровня достиг. И самое интересное, этот потенциал есть у каждого из нас. То есть каждый из нас может раскрыть вот эти способности. Вот. И третий момент, это, ну вот я сейчас говорил, сат-чит, и третий момент это ананда, то есть безграничное счастье. Мы можем стать безгранично счастливыми. Ну не можем стать, то есть мы уже есть безгранично счастливые внутри, но за счет того, что у нас есть определенные убеждения, за счет того, что мы не знаем, это как, знаете, вот в машине мы едем, а у нас окна заляпало грязью, и мы теперь не знаем, куда ехать. Вот, а когда раз очистилось свет, ну, свет такой, солнце идет на нас, и мы понимаем, куда ехать, и у нас есть счастье, да. И вот мы также живем вот в этом помутненном сознании, то есть у нас есть определенные желания, определенные негативные какие-то эмоции, которые мы испытали, это все грязь, которая мешает нам быть счастливыми. И когда человек вот эту грязь очищает, он вдруг стал счастливым, то есть еще раз, нам не надо стать счастливым, нам надо просто очистить грязь, которая есть внутри нас, то есть определенные убеждения, определенные желания, и человек приобретает счастье, то есть мы уже изначально счастливы. Вот. И говорится, что та природа, которой обладаем мы, обладает Господь. Это если взять океан и каплю океана, то они обладают одинаковыми качествами. По силе они разные. Океан может смыть город, а капля так раз, а в стеночку. Но все равно, когда я спрашивал духовного учителя, насколько в нас большой потенциал, он сказал, это вот послушайте сейчас слова, в каждом из нас, причем в каждом, понимаете, то есть в вас, во мне, в любом, кто слушает, в каждом из нас потенциал, он сказал, больше, чем во всех взятых, ну, то есть если взять все вселенные, которые есть, в каждом из вас, говорит, больше потенциал, чем во всех вселенных. Вы, говорит, даже себе представить не можете, какой у вас потенциал. Понимаете? Вот. И вот этот потенциал есть у нас внутри. А если взять простыми словами, любой человек, которого мы знаем, который жил в этом мире, мы можем все сделать то же, что и он. Ну, может быть, физически мы можем ограничены. Там парень-негритенок бегает на 100 метров, и он, как бы это тело он заслужил по карме. Нам, может быть, в этой жизни нет, но в следующей жизни да. Но если взять внутренний потенциал, раскрыться, да, вот способности, определенные мысли, достигать, перед нами безграничный потенциал. Безграничнейший. Поэтому еще раз, в каждом человеке из нас безграничный потенциал. Если человек думает, что, наверное, нет, ну, во мне потенциала нет, я слабенький, это не он. Это его поступки в прошлом, кто-то ему сказал, и он в это поверил. Но это только фактор веры. То, что я верю, это создает мою реальность.
Очень вдохновляюще от вас это звучит. И вот вы сейчас сказали, что есть человек, который думает, что он слабенький, но всегда есть дуальность, то есть есть люди, которые, они чувствуют себя, знаете, властителями мира, вот я такой сильный, сейчас я своей силой воли всего достигну. Но успех, как я чувствую, это же не просто поставить галочку, вот я достиг цели, которую я поставил. А что тогда такое успех?
Ну, раньше я думал, что успех – это, ну, вот, стать там богатым. Раньше я думал, успех – это там, в отношениях, когда здоровье. То есть, когда людей спрашиваешь, они обычно вот в этих трех сферах говорят. Это да, здоровье, вот это успех. Там, деньги не важно, главное – здоровье. Там, здоровье не важно, главное – деньги. Там. Ну, то есть, вот, люди думают, что это успех. На мой взгляд, то, что иметь деньги, да, для того, чтобы хорошо жить, иметь хорошие отношения и быть здоровым – это не успех. Это то, чем должен обладать каждым. То есть это не достичь успеха, это то, чем должен обладать каждым, это наше призвание, это мы должны иметь. Понимаете? То есть это, ну, это неотъемлемая наша часть. Если этого нет в нашей жизни, значит что-то мы делаем неправильно. Вот. А успех, на мой взгляд, это то, скольким людям ты помог в жизни. Вот это успех. И чем большему количеству людей ты помог, тем больше ты стал успешнее. У меня книга вышла, она сейчас продается в магазинах, она сейчас хит продаж, называется «Миллионер с хорошей кармой». И там как раз я таки объясняю, как делать определенные поступки, которые будут в будущем приводить к последствиям. Потому что Проблема с деньгами – это поступки мои в прошлом, да, которые привели к проблеме с деньгами. Если я начинаю делать новые поступки, то я меняю карму в этой и в следующей жизни. То есть и в этой жизни я уже начну получать результат. И в этой жизни. То есть изменить судьбу можно, надо просто научиться поступать по-другому. А для того, чтобы поступать по-другому, надо научиться немножко мыслить по-другому, то есть поубирать вот эти ограничения. Поэтому, как говорится по-немецки, «Herzlich willkommen», да, по-русски это «Добро пожаловать в обучение по ТВП трансцендентно-ведической психологии». Она в феврале, кстати, стартует, следующий набор.
Спасибо. И тогда вернемся к нашей теме, как ставить цели. Вот хорошо, мы уже определились, что эта цель нас вдохновляет. Как внешне выглядит то, что мы ее поставили? Знаете, есть такие практики, там, вешать на холодильник бумажку, написать эту цель, и, там, вырезать из журналов машины и наклеивать. Вот как это выглядит, то, что мы цель поставили?
Вот третий момент – это принятие, достигнуть решения, достигнуть этой цели. То есть принять решение, достигнуть этой цели. То есть первое – это кто я? Да, который хочет цель, потому что мотив от этого выходит. Второе, отсеять вшивые желания. Здесь важно просто, знаете, что отсеять вшивые желания, это значит просто найти ту цель, осуществив которую, я закрою все другие цели. И все, и просто надо стремиться к этой цели. И третий момент сказать, я буду эту цель достигать. То есть принять решение этой цели достичь. Но принять решение, здесь надо понять один важный фактор, что этим миром управляю не я, управляет Бог. Поэтому, принимая решение, я должен сказать не просто «я приму решение, достигну хоть как бы чего бы вот это мне не стоило, я обязательно это сделаю». Потому что, ну, Бог, он может показать в обратную сторону, скажет «не-не-не, ты не командуешь этим миром, и я решу, достигнешь ты этой цели или нет». Да? Поэтому я говорю, я это достигну цели, если это угодно Господу. Если Господь тебе это не угодно, ты, пожалуйста, уведи меня в правильную сторону, и Господь будет направлять этого человека. У него просто изменится какое-то решение, желание. Потому что важно, чтобы человек не сломался. То есть, когда человек ставит цели, говорит, я вот там до 2020 года, до 19 января обязательно там кровь с носа сделаю, все. Это проблематично, и так нельзя делать. Ко мне в 2019 году попал тренинг, на котором обучают масонов, иллюминатов, да, то есть ребят таких из скрытых сообществ. Они, оказывается, реально есть. Я даже о них как, ну, так, я думал, это сказки пишут, а оказывается, они есть. Вот. И там один из таких ребят задал вопрос, то есть они как бы начинающие, и один из начинающих задал вопрос. Вы говорите ставить цель, но вы не говорите о том, чтобы прописать цель. Говорит, надо прописывать или нет? Он говорит, нет, нельзя прописывать цель. Ну то есть зачем, говорит, ее прописывать, утверждать? Это, говорит, ошибка. И он говорит, что самый лучший способ обмануть – это 90% правды и 10% неправды. И говорит, вот один из моментов, про который говорят, ну, что это дезинформация, эта цель должна утверждена будет датой. Это как раз-таки специально вводится, чтобы люди не достигали успеха. Да?
Какой интересный момент, действительно.
А я могу вам сейчас сказать, смотрите, когда вы говорите, моя цель, она достигается от веры. То есть говорится даже в Библии, по вере вашей дано вам будет. То есть наши желания, они исполняются из нашей веры. То есть если я верю, что я этого хочу, я этого достоин, то рано или поздно оно исполнится. Теперь, если мы фиксируем цель через 3 месяца, я говорю, я верю, что я хочу этого, я это достигну, и говорю, вот такого числа достигну. То чем ближе я буду пододвигаться к этой цели, то тем меньше, ну, тем больше шансов, что моя уверенность будет падать. Понимаете? То есть, если я не достиг еще определенных результатов, я перестаю верить в это. И я начинаю верить, что я недостоин этой цели. Понимаете, насколько опасно прописывать цель и верить в нее? Я не говорю о том, что я не прописываю цель. То есть я могу написать цель, я говорю, Господь, если тебе угодно, я буду сейчас стараться для этого действия делать. Если достигну, не достигну, не все равно. Просто я должен понимать, что до этого момента я должен выполнить определенный объем работы. То есть я прописываю цель только для того, чтобы понимать, какой объем работы я выполню. А если я не выполню, на все воля Господа, да, то есть если я не выполню, я эту буду цель передвигать. То есть я буду перепланировать. То есть здесь важно оставаться всегда гибким. Иначе будут проблемы, будет падать уверенность в себе, и вы не добьетесь цели. Потому что если вы не верите в то, что вы достигнете цели, то Господь говорит, ну не хочешь, не надо, без проблем, не веришь, не будет, значит. По вере вашей дано вам будет. Понимаете?
Очень, вот, поэтому очень важный момент. Да, спасибо большое, потому что действительно это сильно расходится с позицией вот таких достигаторов, которые говорят, вот вы пишете определенное число и просто всего себя отдаете в достижении этой цели. И следующий вопрос, который логично возникает, исходя из того, что вы сказали, как относиться к неудачам, если наша цель все-таки она вот не достигается, так по воле Господа получилось, что мы не можем ее исполнить в жизнь.
Да, смотрите, Важный фактор еще важно было понять, вот про то, что я проговорил, что когда мы записываем цель и как бы говорим, вот до такого числа у меня это будет, исполняет все желания Бог, то надо понимать, что я приказываю Богу. Я как бы ему говорю, ты, короче, метнись, братишка, вот там подсуетись, вот 20 января, короче, чтобы в гараже у меня стояла машина. Может быть, не такими словами говорим, но это по сути одно и то же. То есть, когда мы утверждаем цели, я говорю, я кровь из носа, все ситуации, все возможности дает Бог. И я как бы ему говорю, вот кровь из носа, короче, чтобы ты мне дал все эти ситуации, мы приказываем Богу. Но нехорошо приказывать как бы Богу. Если по карме не положено, он это исполнит. Если не положено, то не исполнит. Но лучше выстраивать с ним хорошие отношения. Говорит, если по твоей воле, вот если ты хочешь, Господь, вот ну как бы давай, если нет, я вообще не парюсь, я просто это делаю, потому что, ну, чтобы доставить удовольствие. Вот. А касательно того, что если я не достигаю чего-то, здесь важно оставаться гибким. Важно гибким, это значит анализировать, почему я этого не достиг, где я не выполнил работу, где я сделал что-то неправильное. Потому что, ну, есть вот принцип успеха, да, я его прочитал прям, я аж подпрыгнул от радости, насколько это все просто, потому что я как бы, ну, верю, что все в этом мире просто. Ну, если Господь справедливый, то для таких же тупых, как я, он должен был сделать все просто. Ну, понимать психологию просто, там, быть здоровым просто. Вот. И я понял, что это реально все работает. И я как-то думал, а где же формула успеха? Ну, вот где она? Она должна быть простая. И я встречался с одним миллиардером, и он мне подарил свою книжечку. Я лечу в самолете, читаю, и я просто аж взорвался от счастья. Я жене говорю, Танюша, она, конечно, не испытала тот восторг, который я. Я 3 года хотел это понять. Знаете, вот когда ты расскажешь человеку, формула успеха, вот она. Вот сейчас поделюсь формулой успеха, простая. Найди того, кто достиг того, чего хочешь достигнуть ты. Повтори то, что сделал он. Это 2 шага. И 3-й шаг. Если у тебя что-то не получается, проанализируй, где ты делаешь ошибку, исправь ее, и ты обязательно достигнешь успеха. Все. Вот она формула успеха. Понимаете? Поэтому, если вы поставили цель и не достигли ее, найдите сначала человека, это вот это 4-й фактор будет, который, да, для достижения цели, найди того, кто мне может помочь. То есть, если вы достигаете цели и не достигли успеха, надо посмотреть, что вы делаете не так. Уберите ошибку, вы обязательно этого достигнете. Ну, вот простой фактор.
Это такой принцип преемственности, очень духовный принцип, что нужно найти учителя, а учитель — это тот, кто достиг уже, это проводник, который достиг то, что тебя вдохновляет. Это и в духовной жизни актуально, и в бизнес-жизни актуально. Спасибо, что поделились этим секретом успеха.
Помню буквально сразу тогда вот 4-й момент, да, чтобы достигнуть цели, кто мне может помочь достигнуть цели. Это 4-й фактор. То есть мне нужен человек, который бы я увидел, что он уже этой цели достигал. То есть это самый легкий путь. Если я иду сам по новому пути, там другая формула. Там другая, там надо уметь себя спозиционировать, то есть это более трудный путь. А более легкий, я нашел, кто уже достиг этой цели, и я учусь у него. Да, то есть мне нужен наставник. Если я добиваюсь в спорте карьеры, да, там стану чемпионом. Мы ни одного не знаем чемпиона, который бы, наверное, это сделал все сам. Обычно за ним какой-то наставник. Это в бизнесе также, это в духовной практике. Поэтому люди думают, я сейчас открою бизнес, начну зарабатывать книгу, прочитал уже 3 книги и 14 тренингов прошел. Тебе нужен наставник, бизнес-наставник, который будет тебе говорить, как поступать, что действовать, обязательно. Это вот 4-й фактор. Я извиняюсь, вас перебил.
Очень важное дополнение, благодарю вас. И вообще, чтобы вот достичь цели, насколько я знаю, нужны какие-то конкретные шаги по достижению цели. И вот логичный вопрос, откуда берется понимание этих конкретных шагов? Оно изнутри у нас, или все-таки это знание? Или вот единственная возможность, это именно найти такого наставника, который тебе конкретно будет говорить, что тебе говорить, что тебе делать, то есть как происходит этот процесс?
Да, вот 5-й фактор давайте сразу озвучу. Надо начать действовать каждый день, и действия, они там два этапа происходят. Первый этап – это построение личности, потому что цель, которая должна быть достигнута, это, за этим всегда скрывается определенная личность. То есть я должен буду вырасти как личность. То есть если я хочу стать великим оратором, то я должен посмотреть на великого оратора, да, и посмотреть, кто он как личность, какими качествами характера он обладает. Поэтому даже если я не могу действовать физически, ну, к примеру, я говорю, я хочу открыть бизнес, да, стать крутым бизнесменом. Если у меня пока нет денег, то первое, что я могу делать, это формировать характер бизнесмена. То есть смотреть на того, да, который я считаю крутым бизнесменом, и учиться у него, тренинги какие-то проходить, общение какое-то. Вот такой момент. И второе, я должен начать делать какие-то шаги. И здесь вот есть такое понятие, хоть вегетарианец, да, вот как бы оно не очень, но понятие, скажем, здесь никто ничего не ест, разбить слона на кусочки. То есть вот цель, она огромная, как слон, и мне надо понять маленькие кусочки, которые приведут к этой цели. И здесь вот четвертый фактор, то, что вы сейчас как раз и озвучили, он и помогает. То есть лучше найти наставника, который мне скажет, тебе нужно вот это, вот это, вот это и вот это. Но пока, может быть, те вещи, которые я не могу делать физически, я могу формировать свой характер. Формировать свой характер и укреплять свою веру, то, что у меня это будет, то, что Господь мне поможет, даст, если мне это надо.
А благодаря чему укрепляется характер, этот внутренний стержень, и хочется еще рассмотреть, как он укрепляется у женщин и мужчин, потому что, исходя из психологии, есть разные методики по укреплению характера. Вот можете поделиться, пожалуйста?
А методика всегда одна. Это разные методики придумали суперпсихологи, чтобы вам их продавать. Ну, то есть методология, ну, есть, скажем, разные техники, но методология это одна, это формирование эго. То есть эго бизнесмена, эго женщины, эго мужчины. Да, это формирование то, во что я верю. Если я верю, что, ну, к примеру, человек может быть в отношениях уверенный в себе, у него хорошие отношения, там, он с девушками хорошо общается, у девушки нет проблем с мужчиной. Вот, но он может быть в деньгах неуверенный в себе. То есть это опирается на наш личный опыт. Это мы в прошлом совершали какие-то поступки, и вот представьте себе весы. Чем больше на весах негативных поступков, я там занимался бизнесом, мне не получилось, мне сказали, у тебя не получится, ты слабак, да, то есть вот, чем больше негативного, тем больше, соответственно, в моей жизни будет меньше, больше проблем с деньгами, меньше я могу достигать. И наоборот, чем больше мне говорили, ты сможешь, у тебя получится, я в тебя верю, блин, какой ты красавчик, ничего себе, ты вот это сделал как быстро, да в тебе талант. И наоборот, чем больше вот этого, что я в это верю, что у меня это получится, тем больше будет шансов достигнуть успеха. Да? То есть человек, который зарабатывает большие деньги, он верит в то, что он может этого достичь. Это просто на основе того, что мне говорили в детстве, что у меня в детстве закладывали. И если у меня изначально сейчас, вот я уже взрослый, и я не зарабатываю больших денег, это говорит о том, что у меня слабая уверенность в себе. Это говорит о том, что в прошлом попадались в моей жизни люди, которые были по карме мне осуждены, то есть это значит, я так действовал. Но были люди, которые мне говорили, у тебя не получится, ты не сможешь, у тебя это все плохо, да лучше не лезь. Вот у меня родители, они в меня не верили. Куда ты лезешь, Вовочка? Да у тебя не получится, не лезь. Но нашелся наставник, бизнес-наставник, который мне говорил, у тебя получится. Я когда первый раз выходил на сцену, я помню, я зачитал, как меня зовут, да, и что я делаю, записочки. Я заикался, у меня левая коленка дернулась, я думал, коленка выскочит. Я забыл даже, как меня зовут, я это зачитывал. Понимаете, я спустился, мне наставник по плечу такой говорит, красавчик, молодец. Я думаю, а я-то спускаюсь, какие мысли? У меня не получилось, я слабак. А он говорит, молодец. Но за счет того, что он мой авторитет, и так как он авторитет, он эти сказал слова, я думаю, а может быть, я реально молодец? В следующий раз что-то сделал, он говорит, молодец. Вот тут исправь, но вот это ты к молодец. Да? У меня раз еще остался отпечаточек, я стал еще больше в себя верить. А сейчас, я выступаю вообще без проблем. То есть сказать о том, что я выступаю плохо, наверное, нельзя, потому что выступаю я неплохо. У меня уверенность в себе в выступлении, она очень сильная, очень сильная. Но она возникла за счет того, что мне говорили, что ты хорошо выступаешь. Поэтому наше эго, оно складывается не из того, что я в себя верю, а из того, что люди сказали мне, и я в это поверил. Понимаете, вот так формируется наше эго. Поэтому формирование эго бизнесмена, формирование эго хорошей жены, формирование эго хорошего мужа, оно формируется от тех людей, с которыми мы соприкасаемся. Мы как зеркало. Поэтому очень важно, и это везде говорят касательно успеха, кто те 5 людей, с которыми ты общаешься? Кто они? Нельзя общаться с людьми, которые просто тебя убивают, которые говорят тебе негативные комплименты, критикуют. От таких людей надо вот как от чумы держаться подальше, потому что они уничтожают всю нашу жизнь. Они тебе, я же тебе хотел по-хорошему там эту критику. Он просто берет, вам всажает в голову отпечаток, который уничтожает вашу жизнь. Вы в это поверили, у вас отношения развалились, вы деньги потеряли. Понимаете? Поэтому я вот категорически вот отношусь к тем, с кем я общаюсь. Если мне человек что-то начинает говорить, я говорю, подожди, не надо мне это говорить. Я не хочу. Я слушаю тех, кто в меня верит, да, которые вот любят меня, но не тех, которые критикуют. Мне это не надо. Если я спрошу критики, это другое. Но я не допускаю критику, допустим, в свою сторону. Спрошу хорошо, А как же здоровая критика? Здоровая критика, она должна привести человека к возвышению сознания, а не к разрушению. Если я хочу здорово прокритиковать человека, я должен сказать: смотри, ты красавчик, вот тут ты поступил некорректно, ну вот тут продолжай дело, я в тебя верю, у тебя получится. И после этого разговора человек должен вострять, он должен воспарить, он должен стать еще сильнее. Оно никаким способом не хуже. Вот. Поэтому здоровая критика – это та, которая ведет человека к возвышению, а не к уничтожению.
Очень важный навык этот, в принципе, давать обратную связь. Это обычно называется именно обратной связью, не критикой. Если мы поменяем сознание, вот это понимание, как ее давать. Вот спасибо, что сейчас об этом рассказали. Знаете, есть в психологии еще одна методика, что пока у нас нет вокруг таких вот очень вдохновляющих, верящих в нас людей, мы можем сами говорить: вот я молодец, я хороший, у меня все получится. Работает ли это? Вот у вас есть такой опыт?
Но это называется техника аффирмации, да, это когда я в свое подсознание внедряю определенное убеждение, вот, и, ну, если это убеждение станет глубже, чем мое старое убеждение, то оно сработает. Но важно, чтобы, ну, здесь об этом тоже мало кто знает, потому что они ведическую психологию не изучают, а ведическая психология, она глубокая очень. Западная психология, они поверхностно какие-то вещи изучают, вот. И ведическая психология, она это все объясняет. Если я начинаю повторять аффирмацию, то там надо понять, будет, во-первых, три этапа. Первый этап, мой ум будет говорить, я говорю, ну вот, я люблю собак, собаки любят меня. Вот, я внедрял в себе убеждение, что я люблю собак, потому что боялся, ну, панический страх был перед собаками. Я говорил, я люблю собак, собаки любят меня. А мой ум говорит, он опирается же на прошлый опыт, он говорит, каких любишь собак, ты маленькую шапку видишь и бежишь. Понимаете, то есть внутри возникает диалог, я типа самообманом занимаюсь. И вот здесь опасность в том, что если я поверю, что я еще самообманом занимаюсь, то я еще больше разочаруюсь в себе. То есть моя уверенность еще больше погасится. Поэтому с аффирмациями надо быть осторожным. Поэтому если я хочу работать с аффирмациями, должен знать, как они работают. И вот здесь еще раз. Я повторяю, я должен пройти через этап, когда мой ум будет говорить, вот как он мне говорил, да не любишь ты собак, не любишь. Потом приходит момент, когда отпечаток мой стал глубже. Да, я еще не верил в это, но он стал глубже, мой ум замолчал. А потом я помню, шел, около меня проходил мужик с овчаркой, я вот так по овчарке погладил, прошел дальше, остановился через 3 метра и думаю, что это сейчас было? Вот просто произошло действие, я остановился, думаю, что это сейчас было? Я был в шоке. Мой ум был в шоке, потому что там же паника, собак, да, а тут я понял, что аффирмация уже сработала. То есть третий момент, она работает. Но если люди начинают говорить, я притягиваю деньги как магнит, там, я стану миллионером, это все не работает. Ну, потому что там есть огромное количество других убеждений, которые скажут, это не так. То есть там надо убирать эти убеждения. Вот. И важный фактор, мы работаем с аффирмациями, у нас вот ментальная алхимия, я дал ребятам инструмент с аффирмациями, работаем. И у них есть аффирмация, да, там, повторять «я дитя Бога». Но для того, чтобы человек поверил, что он реально дитя Бога, что он создание Господа, нужно знания, которые будут это доказывать. То есть они изучают Писание еще дополнительно. Для того, чтобы у них эта аффирмация, они поверили в нее. Потому что если я повторяю то, во что я не верю, да, то есть я повторял, что я люблю собаки, и собаки любят меня. У меня было подтверждение, то есть там, что есть другие люди, собаки, я там разговаривал с кем-то, я это подтверждаю. И когда есть подтверждение, тогда эта аффирмация может сработать. Еще раз, это палка на двух концах. Аффирмация может человеку уничтожить уверенность в себе, а может, наоборот, ему дать хорошее. Поэтому важно знать, как работать с ней.
Очень важный принцип, действительно, если мы ждем каких-то легких результатов из-за легких действий, то они обычно недолговечны. То есть мы просто там спим и слушаем ночью эту аффирмацию, и результаты будут тоже такие коротенькие, неглубокие. Спасибо, что рассказываете о том, как это превратить во что-то настоящее. Еще один вопрос я хотела задать вам. Сейчас вот трудные времена у людей. Коронавирус, карантин, у многих тяжелое эмоциональное состояние, у многих бизнес рухнул. И вот как найти вдохновение, как найти в себе силу и вот эту внутреннюю опору в тяжелые, в трудные времена?
Самый лучший способ, первое, зайти в интернет, заказать книгу «Миллионер с хорошей кармой». Там есть статья, называется «Прививка от кризиса». То есть конкретно момент затрагивался с кризисом. А смотрите, давайте просто поймем один момент. Если мне по судьбе суждено умереть, я обязательно умру, и я, ну, как бы, ну, ничего не сделаю. Я могу это изменить, если обращусь к Богу. То есть, если моему ребенку суждено, что его собьет машина, как бы я его ни прятал, как бы за ним ни заботился, его машина собьет. Это не говорит о том, что я теперь говорю, а если ребенку не суждено, пусть он бежит на дорогу. Нет, мы не говорим о глупости, мы говорим о разумном подходе, что бояться не надо. Если у меня есть страх, это сигнал помолиться Богу и сказать, дорогой Господь, пожалуйста, если по судьбе мне суждено или моему близкому это суждено, пожалуйста, прости его за те грехи, которые он совершал, или за те поступки, которые совершал, и они должны привести к этой ситуации. И здесь может, ну, вмешаться Бог, да, для того, чтобы изменить судьбу этого человека или мою. То есть, если у меня есть страх, надо молиться Богу и просить, чтобы простил меня за поступки, которые привели, ну, к вот этому страху, а потому что страх, он может исполниться. Вот это первый момент. Второй момент. Давайте поймем, что кризиса, по сути, не существует. Ну, почему? Ну, сейчас же есть люди, которые во время кризиса зарабатывают деньги, а есть люди, которые теряют, правильно? Значит, кризис он не у всех, правильно? Он только у тех, кто живет определенным образом. Если у меня возникает кризис или проблема, это говорит о том, что действовать так, как я действовал в прошлом, мне больше нельзя. Мне нужно действовать по-другому. И кризис возникает в том, что люди думают, мир, он постоянно меняется. А люди думают, оно будет так, как я хочу, никогда не меняться, никогда это не будет. Вот у этих людей будет кризис. И самое важное качество, особенно сейчас, в наше время, это быть гибким. То есть быть гибким, это значит, я смотрю, как меняется рынок, и я меняюсь под этот рынок. Те люди, которые работали в офлайн и не перешли в онлайн, у них кризис. Те люди, которые работали в онлайне, вот у меня в онлайне я работаю. У меня вчера вот я сделал рекламу, то есть начал работать по новой методике в интернете. У меня там, у меня Инстаграм, если я сейчас в него зайду, его заблокировали. Ну, не заблокировали, то есть они на время его отключили у меня, потому что там такой огромный приход сообщений, там люди разгребают сообщения, да, там у меня ждут люди, там около 400 консультаций, около 400 человек ждут консультации, я нанял продажников, которые люди будут проводить эти консультации, мы не успеваем сказать о том, что у меня кризис, его нету, наоборот, нету времени это все обработать, понимаете, вот, поэтому еще раз, надо понять, что кризиса не существует, кризис, он вот здесь в голове, это значит, я не гибкий, это значит, я что-то делаю и не меняюсь под время. Да, а если я, ну, вот, обладаю этой гибкостью, я смотрю, что-то меняется, я начинаю работать. Не, не хочу работать в интернете, принципиально мне не нравится Инстаграм. Мне принципиально не нравится ТикТок. Вот я сказал тоже, я не хочу работать в ТикТоке. А потом думаю, а почему не хочу? Я разобрался, как работает ТикТок, за 4 недели 200 тысяч подписчиков. Ну, великолепно. Я там не танцую, я там психологию даю. Понимаете? Вот кто-то мне, я просто понял, что там танцевать, и мне не захотелось танцевать. А потом понял, что там можно давать психологию, я дал психологию, и у меня 200 тысяч подписчиков за 4 недели. Ну почему не использовать этот инструмент? Понимаете? Во время кризиса денег меньше не станет. Денег меньше не станет. Просто у кого-то их будет больше, у кого-то будет меньше. И важно, чтобы оказаться на той стороне, у кого их будет больше, а не на той стороне, у кого их будет меньше. И для этого мне нужно просто смотреть, как может быть измениться, как по-новому начать работать. И те, которые по-новому начнут работать и начали работать, они зарабатывают деньги. Вот я работал, допустим, общался с человеком, он бухгалтер. Ну, в Германии бухгалтера, это не в России, то есть у него своя контора, там много людей на него работает. Я говорю, как вы работаете? Он говорит, я закупил аппаратуру, раздал ребятам, они сейчас дома, у них свои компьютера, они сейчас работают, home office, да, работают дома. Все. А кто-то сидит, бухгалтер, и ругается. Работа не прет, ничего не прет. И он через год поймет, что ему надо перейти в интернет. А когда он через год поймет, что ему надо перейти в интернет, тот бухгалтер, который год назад перешел, он захватит уже полрынка. Ну, то есть он уже себе отстроит огромнейшую базу. Еще раз, надо просто понимать, что мир меняется, и быть готовым меняться под этот мир. Если моя профессия, да, сейчас она уходит в небытие, то надо, может быть, переквалифицироваться. В 35 лет я понял, что, наверное, мне надо поучиться на нумеролога. 3 года. Думаю, а надо оно мне 3 года. И потом я понял одну простую истину. 2 года пройдут, 3 года пройдут, 5 лет пройдут. Они пройдут так и так. Но через 3 года я могу быть с другой экспертностью и зарабатывать, ну, деньги. А могу ничего. В 38 лет я понял, надо мне укрепить знания психологии. Потом думаю, опять 3 года сейчас психологию изучать по-новому. Потом думаю, ну мне же будет так и так 40. Ну понимаете, тот уровень, который у меня есть сейчас в психологии 2 года назад, это 2 разных человека, это 2 разные глубины. И это благодаря потому, что я решил дальше изучать. Сейчас, если у меня возникнет вопрос, надо ли мне переквалифицироваться или что-то дальше изучать, он не возникнет, я это буду делать, потому что 2 года или 3 года так и так пройдут. Не имеет значения, 50 мне, 60 лет, может быть, это будет труднее, но если есть возможность, я просто приобретаю новые навыки, и все.
Очень интересно, правильно ли я поняла, что такой процесс – это, во-первых, осознать свой внутренний стержень, то есть свою личность, а затем сделать ее гибкой. Вот так это работает?
Ну да.
То есть, получается, не нужно становиться гибким, пока у тебя нет стержня. Вот я хотела это прояснить. То есть, какая последовательность правильного вот такого становления гибким, успешным человеком?
Стержень надо по-любому формировать, а гибкость, она опирается на Бога. Этим миром управляет Бог. И надо гибким оставаться в том, что за любой ситуацией лежит милость Бога. Какая бы проблема в вашей жизни возникала, помолите Господа. Это вот слова из книги Радханата Свами Махараджа «Путь к себе». Вот я перечитываю, просто удивительнейшая книга. И он говорит, за любой ситуацией лежит милость Бога. И говорит, если вы ее не понимаете, помолитесь, Господь, дай мне, пожалуйста, разум осознать, как в этой ситуации проявляется твоя милость. По идее, нету негативных ситуаций. Каждая ситуация, она позитивная. Просто я ее воспринимаю как негативное, потому что я думал, оно должно быть так. Мы строим себе иллюзию, замки вот эти. И быть гибким, это не строить замки. Мы строим замок, и я говорю, моя жена должна со мной разговаривать так. Она по-другому со мной поговорила, этот замок лопнул, и я начинаю гневаться. Я говорю, как ты со мной разговариваешь? Это я в иллюзии живу. Это я себе построил иллюзию, что она должна со мной так разговаривать. Это я себе построил иллюзию, что мой бизнес должен так расти. Понимаете, то есть стержень, быть уверенным в себе, это осознать свою природу, то есть это вернуться к себе, пониманию, кто я такой. Я дитя Господа, я создание Господа, я инструмент в его руках. А быть гибким, это понимать, что я действую, но действую в соответствии с его желаниями, а не своими. И если происходит какая-то проблема, значит Господь мне указывает, что здесь мне надо действовать по-другому. И я гибкий в том, что я говорю, спасибо, Господь, а как мне это понять? Дай мне разум. Раз-раз-раз помедитировал, пришел ответ, и я действую по-другому. Потому что в любой ситуации она все равно должна привести нас к лучшему. А если я в этой ситуации плачу, такой, думаю, ну как так, как больно, почему они так со мной поступили? Я теряю время. Я теряю время, теряю эмоции, теряю уверенность в себе, и я скатываюсь вниз. А если я к каждой проблеме буду подходить как к милости Бога и искать, как это меня приведет к лучшему, что задумал для меня Господь, потому что Он задумал для нас же самое лучшее, то тогда всегда будет находиться ответ, всегда будет находиться путь. Ник Вуйчич в 14 лет или в 13 лет понял один момент. Он же хотел утопиться без рук, без ног, там не девушки, но в 13 лет он понял один момент. Бог не может создать, так как Он абсолют, абсолютное существо не может создать чего-то неабсолютное. Это значит, Ник Вуйчич абсолютный. Это значит, Бог для него сделал как что-то хорошее. Да? То есть для него приготовлен абсолютный путь. Поэтому проблемы возникают у нас не потому, что Бог для нас придумал что-то неабсолютное, а потому что мы стараемся, создаем себе иллюзию, что-то идеализируем, говорим, это должно так, а он просто эти иллюзии разрушает. Он говорит, не иди этим путем, иди этим. За всем стоит милость Бога.
Это очень удивительно, как духовные знания, они усиливают все сферы жизни. Вот на вашем примере видно, как можно бизнес, вот эту сферу финансов раскрывать на осознании того, что Бог — это Творец, и Он абсолютный. Это очень ценно видеть такие примеры, поэтому спасибо большое, что были сегодня с нами. Это было очень важно, я думаю, для слушателей. Вот появился такой пример успешного человека, который при этом очень духовный человек. Я бы напоследок хотела попросить вас пожелать что-то нашим слушателям, потому что время нашего эфира подходит к концу. С чего завтра или уже сегодня можно начать ставить цели и достигать их?
Давайте один момент буквально скажу и скажу вот то, что вы пожелали. Бизнес и Бог, они неразделимы. Бизнес, Бог и здоровье, они неразделимы. Бизнес, здоровье, отношения и Бог, они неразделимы. То есть, когда я строю бизнес в соответствии с законами вселенной, в соответствии с пониманием, что за всем стоит Бог, это будет гармонично, и это будет во благо всем живым существам. Во благо всем. И настоящий бизнесмен – это тот, который зарабатывает деньги. Он может сам жить хорошо, ездить на хороших машинах. Но большая часть денег он будет думать о том, как бы улучшить мир, которому принадлежит Бог, потому что деньги не мои. Эти деньги позволяют мне жить или испытывать те желания, которые я хочу, и семье моей, жене, да, жена, значит, как бы. Вот. Но и, соответственно, он тратит деньги на то, чтобы формировать или улучшать этот мир. Да? То есть гармонию, то есть помогать людям. Вот этот момент. А момент о том, как сделать так, чтобы начать достигать успеха, вот, я бы порекомендовал изучать, ну, или изучить труды моего учителя, кому интересно это бизнес, это Бодо Шефер, да. И обязательно прочитать, начать с книги все-таки «Миллионер с хорошей кармой». То есть это не из-за того, что она моя такая хорошая книга. Я вот честно вам скажу, вот она сейчас вышла в аудиоформате. Я включил аудиоформат, я не мог оторваться. И сижу и думаю, неужели настолько это круто написано? Потому что там не то, что я это писал, и там реально законы бизнеса, там законы вселенной, там это гармония. Это удивительная книга для достижения успеха.
Спасибо вам за представление такой сильной позиции, потому что если мы опираемся на Бога, а Бог, он сильный, то мы сами становимся сильными. Поэтому благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Это было очень интересно, очень вдохновляюще. И тогда, думаю, до новых встреч.
Спасибо вам. Спасибо вам большое за такую возможность. Всех благ.
Спасибо. До свидания.